На небо к Иисусу. Пятница. Теплый летний вечер. На небе то здесь, то там зажигались звезды. Семья Петровых возвращалась с молитвенного собрания. Лариса и Наташа шли рядом с мамой, а папа нес на руках двухлетнего Сашу. Во дворе они остановились. «Посмотрите, какое сегодня звездное небо!» — восхищенно сказала мама. Все подняли голову и некоторое время любовались темным бархатным небосводом, на котором, словно лампочки, горели яркие звезды. «Красиво, правда?» — прервал молчание папа. «Да!» — разом откликнулись дети. Папа поставил Сашу на землю и присел на корточки. «Вы знаете, кто создал небо и звезды?» — спросил он. «Бог». «Правильно. Бог все создал, и небо, и землю, и звезды. Он знает каждую звезду на небе».
«Каждую звезду?» — недослушав папу, воскликнула Лариса. «Их так много!»
Ларисе было уже 6 лет. Она хорошо умела считать, но на небе сияло столько звезд, что как она ни старалась, посчитать их не могла.
«Наш Бог великий, всемогущий, всезнающий. Он наш Создатель и любящий Отец».
«Как ты, папа?» — обняла его за шею меньшая дочь.
«Нет, Наташа, Бог не человек. Хотя мы с мамой и любим вас, Небесный Отец любит сильнее, заботится лучше, хранит и оберегает тоже лучше, чем мы, люди. Мы можем ошибаться, а Небесный Отец никогда не делает ошибок. Потому Бога нужно любить больше всего на свете, даже больше, чем папу и маму».
«Я знаю, Бог живет на небе», — вставила Наташа.
«Папа, а когда мы пойдем к Иисусу на небо?» — спросила Лариса.
«Скоро, очень скоро.
В какой день именно, мы не знаем. Но осталось уже недолго ждать. Вы хотите на небо, дети?»
«Да, там очень хорошо», — запрыгали девочки. А Саша прижался к папе и долго кивал головой. Он тоже знал, что на небе будет очень хорошо.
«Сашенька, а тебя Иисус любит?» — спросил неожиданно папа.
«Да», — не задумываясь, воскликнул малыш.
«Хочешь, я покажу тебе, как Иисус любит тебя?»
Папа нежно и крепко прижал к себе сына. Вот так, сильно-сильно. Саша весело рассмеялся, обнимая ручонками папину голову.
«Папа, а мы будем жить на этом небе?» — показала Лариса пальчиком вверх.
«Нет, доченька, наше небо еще выше, его с земли не видно».
«А как мы туда попадем?» — удивленно спросила Наташа.
«Иисус придет и возьмет нас к себе», — поднялся папа.
«Давайте споем нашу вечернюю песню и пойдем домой», — предложила мама и запела.
«В синем небе первая звездочка качается». Дети дружно подхватили, особенно торжественно они пропели последний куплет. «С добрым Иисусом скоро повстречаемся, а на небе никогда радость не кончается».
На следующий день после завтрака вся семья собралась на молитву. Папа взял Библию и прочитал 2 стиха из Евангелия Луки. «Не 5 ли малых птиц продаются за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц».
Папа посмотрел на всех и сказал: «Вот такими словами Иисус Христос объяснял людям Божью любовь. Если Он не забывает даже маленьких птичек, тем более не забудет нас, своих детей. Он любит нас и хочет, чтобы мы жили с Ним на небе. Там Он приготовил для нас город. Но чтобы жить с Иисусом, надо любить Его, не грешить и всегда стремиться на небо. Путь в небо нелегкий, на нем много опасностей. Наш враг, дьявол, всегда подстерегает нас, чтобы погубить. Он побуждает нас делать грех, чтобы мы не попали на небо. Но Бог сильнее дьявола и может защитить нас от него. Только нам надо любить Господа и быть послушными. Тогда Он приведет нас на небо.
Кто помнит, какие опасности могут встретиться нам на пути в небо?» — спросил папа.
«Телевизор», — вспомнила Лариса прошлую беседу. «Когда Анюта приглашает смотреть сказки».
«Правильно. Смотреть телевизор — грех. — это большая опасность на пути в небо. По телевизору очень часто показывают, как люди обижают друг друга, дерутся. Там можно увидеть грязные истории, которые оскверняют наш дух и мешают приближаться к Богу. Любители кино со временем начинают поступать так же, как и герои фильмов. Такие люди не хотят молиться и слушаться Иисуса. Они не попадут на небо, если не покаются. Так что, дети, мы должны всегда молиться, чтобы Бог хранил нас от подобных искушений и помог нам любить Его. После молитвы папа пошел к бабушке строить сарай, а мама принялась наводить порядок в доме. Лариса, Наташа и даже Саша помогали маме. Саша быстро справился со своей работой. Он собрал игрушки в коробку и теперь рассматривал детскую Библию. Увидев картинку, на которой был нарисован Авраам, прижимающий к груди Исаака, Саша восторженно выкрикнул: «Папа любит! Папа любит!» На его радостные возгласы в комнату заглянула мама. Саша подбежал к ней и, показывая на рисунок пальчиком, говорил: «Папа любит!» «Правильно, сынок, так делает папа, если любит», — подтвердила мама, довольная тем, что малыш усвоил папин жест любви. Совсем неожиданно семью Петровых постигла большая беда. У Саши обнаружили очень серьезную болезнь — рак. Малыша положили в больницу. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, а родители, предчувствуя разлуку, все чаще стали говорить ему о небе. «На небе, Сашенька, очень хорошо», — поглаживая горячую головку сына, говорила мама. «Там ты не будешь больше болеть. Там очень много деток. И всех их любит Иисус. И тебя, сыночек, Иисус тоже любит. Ты хочешь на небо?» «Да», — тихо ответил Саша. «Там не будет болеть головка, и тетя не будет ставить укольчики, да?» «Да, мой маленький», — обняла его мама, и сердце ее сжалось от боли. Вскоре Саше сделали сложную операцию. Сменяя друг друга, возле него дежурила мама, папа и бабушка. Когда Саше стало немножко лучше, папа часто брал его на руки и носил по узкому длинному коридору. Иногда он заходил с ним в комнату отдыха. Большие и высокие окна здесь были завешаны красивыми шторами. На стенах яркими красками были нарисованы огромные деревья, цветы, причудливые животные. Возле окна красовался большущий аквариум, где плавали цветные рыбки, а в углу стоял телевизор. Когда телевизор не работал, папа приносил Сашу в этот зал и, показывая рыбок, рассказывал о Боге, который сотворил все так прекрасно. Однажды папа взял Сашу на руки и пошел с ним по коридору в сторону комнаты отдыха. И вдруг до них долетели звуки работающего телевизора. «Папа, папочка!» — тревожно зашептал Саша. «Не ходи туда, там смотрят телевизор». «Конечно, сыночек, я не пойду туда», — успокоил его папа и повернул обратно. Когда же телевизор выключили и больные разошлись по палатам, Саша попросил: «Папа, там уже никого нет. Пойдем посмотрим на рыбок». Папа исполнил желание сына и понес его в комнату отдыха. «А на небе тоже будет так прекрасно, как здесь?» — спросил Саша, рассматривая картины. «Нет, сынок, на небе намного красивее. Мы даже не можем представить себе ту красоту. Деревья там необычные. Они каждый месяц приносят вкусные плоды. А улицы в небесном городе золотые. Там не будет зла и греха. Там очень хорошо, сынок. Намного лучше, чем на земле. Там наш Иисус. Он тебя очень любит и ждет, когда ты придешь к Нему на небо». Папа ласково поцеловал похудевшего сына. Саша счастливо улыбнулся. «Я очень хочу посмотреть, как там на небе». Он устало положил головку папе на плечо, и папа бережно понес его в палату. Через несколько недель Саша не стало. Иисус исполнил его желание и взял его туда, где нет болезни, страданий и слез. Иисус взял Сашу на небо. Кто спасется? Смеркалось. В детском христианском лагере наступило время вечернего костра. Мальчики и девочки, выжидающие, смотрели на седоволосого служителя. О чем будет говорить сейчас их любимый Михаил Маркович? Утром в лагере случилось ЧП. Ребята из 8-й палатки подрались. Из-за чего? Так никто не понял. Но всем было неловко за них. В костре весело потрескивали сухие ветки. Михаил Маркович взял длинную палку, задумчиво пошевелил толстые поленья, чтобы лучи горели, и сказал: «Из-за неправильного отношения к Богу и друг к другу у людей часто случаются неприятности». Он обвел всех долгим взглядом и спросил: «У вас бывают случаи, когда вы обижаете кого-нибудь?» «Не обязательно кулаком. Обидеть можно и грубым словом, и просто невниманием». «Бывают», — робко отозвалось несколько голосов. «А бывает такое, что вы не можете простить кому-то обиду?» «Бывает», — смелее ответили девочки. «Все это происходит из-за неправильного отношения к Богу», — повторил служитель. «Об этом мы с вами и поговорим сегодня. Возьмем, к примеру, такой случай. Два мальчика играют в песочнице. У одного в руках машинка, у другого лопатка. Мальчику надоело играть с лопаткой, и он стал отнимать у товарища машинку. Но тот не хотел отдавать. Они спорили, пока не подрались. Давайте вникнем в этот случай. Как можно назвать мальчика, который отнимает машинку у своего друга?» «Обидчиком», — сообразила одна девочка. «Правильно. Второго мальчика можно назвать обиженным. Теперь скажите, если бы во время этой драки пришел Христос, кто бы из них спасся? Обиженный или обидчик?» «Обиженный, обиженный», — хором закричали дети. «Хорошо, вы запомните свой ответ. В конце беседы мы еще вернемся к нему. А сейчас я расскажу вам эпизод из жизни оленей. Олени живут в лесах стадами. В каждом стаде есть свой вожак. Он водит стадо к водопою, предупреждает об опасности. В общем, главенствует. Вожаком бывает самый сильный олень. Когда подрастают и приходят в силу молодые олени, они начинают отвоевывать у вожака право первенства. Тогда между вожаком и молодыми оленями происходят бои. Вожаком становится тот, который победил старого оленя. Как-то двум охотникам удалось увидеть бой оленей. Зная, что звери иногда смертельно ранят друг друга, охотники решили дождаться конца битвы. Может, им удастся поживиться мясом, шкурой и рогами. Яростный бой оленей долго не стихал. Глухие удары рогов, треск сухих веток под ногами животных несколько часов наполняли воздух. Охотники, спрятавшись в зарослях, напряженно ждали. Неожиданно один из них заметил, что совсем рядом, наблюдая за поединком, притаились волки. Они тоже ждали свою добычу. Охотникам стало не до оленей. Они знали, что с волками шутить нельзя. Мужчины неслышно покинули опасное место. Михаил Маркович перевел дыхание и продолжил: «Я говорил вначале, что неприятности между людьми случаются прежде всего из-за неправильного отношения к Богу. Мальчики, а не редко и девочки, бывают так похожи на дерущихся оленей, когда стараются кулаками или же грубыми, едкими словами добиться своего, показать свою силу и превосходство. Господь Иисус учит нас любить ближних и не обижать их, не отнимать у них, а наоборот, отдавать свое. Обиженных Иисус учит прощать, не воздавать злом за зло, молиться за обидчиков. Тот, кто правильно относится к Богу, кто любит Его, старается поступать так, как учит Библия. Такой мальчик или девочка никогда не будет драться, давать сдачи или обзывать кого-то. В поединке олени настолько ослабевают, что хищникам нетрудно справиться с ними. Волки не встретят серьезного сопротивления от сильных животных, потому что они потеряли силу в многочасовой драке. Как голодные волки наблюдают за оленями, выжидая момент, чтобы растерзать их, так действует и дьявол. Он подстерегает особенно тех, кто ссорится. Во время ссоры никто не ждет Господа. Отстаивая свое, мы делаем грех и запутываемся в дьявольские сети, а значит, оказываемся не готовыми к встрече с Иисусом. Вернемся теперь к нашему вопросу. Кто из мальчиков спасется, обидчик или обиженный? «Никто», — глухо ответили дети. «Почему?» «Потому что оба согрешили». «Правильно. Обижать — грех. В Библии написано: «Не обижай ближнего твоего». Давать сдачи обидчику — тоже грех. Написано: «Не воздавайте злом за зло». Больничный телевизор. Сегодня Люду выпишут из больницы. Рано утром вспомнила Галя и соскочила с кровати. Люда и Галя – самые младшие девочки в семье Лариных. Люде уже исполнилось 8 лет, а Гале – 7. Целых 3 недели пролежала Люда в больнице, и Галя, конечно, сильно соскучилась по ней. Папа привез Люду домой после обеда. Она долго рассказывала обо всем, что видела и слышала. Врачи, медсестры, белые халаты, уколы, таблетки – все это было чем-то необычным и интересным. Но самое интересное Люда расскажет только Гале, больше никому. Когда старшие занялись своими делами и девочки остались одни, Люда негромко сказала: «Я почти каждый день смотрела там телевизор. Знаешь, как интересно?»
«Телевизор смотрела?» — удивилась Галя.
«Папа же не разрешает, там много плохого показывают».
«А вот и нет»,
— возразила Люда. «Ничего плохого я не видела. Там показывали мультики. Я так смеялась. Представляешь, цветы могут плакать, кошки и собаки разговаривать. Вот если бы ты тоже посмотрела».
«Тебе хорошо, ты в больнице посмотрела», — завистью прошептала Галя.
«А я где посмотрю?» Люда сочувствующе глянула на сестренку и вдруг радостно захлопала в ладоши.
«Я придумала. Тебе тоже надо попасть в больницу. Скажи маме, что у тебя болит живот. Она вызовет врача, и он заберет тебя в больницу».
«А если он узнает, что у меня ничего не болит?» — недоверчиво посмотрела Галя на сестру.
«Когда он станет щупать твой живот и спрашивать, где болит, ты скажи: здесь болит, а здесь не болит. Поморщись немножко, ойкни, и тебя положат в больницу, а там вдоволь насмотришься».
«Я бы ни за что не додумалась до такого», — оживилась Галя. «Только мне страшно».
«Не бойся», — успокоила ее Люда.
«Это очень интересно». Поздно вечером Галя срочно заболела, а утром мама пошла с ней в поликлинику.
«Может, какая-то инфекция попала в кишечник?» — пожала плечами врач.
«Чтобы установить диагноз, придется положить девочку в больницу на обследование». Маме не хотелось этого, но оставлять Галю дома она побоялась. Вдруг у нее что-то опасное. Так Галя попала в больницу. Как и Люда, она увидела там много нового. Каждое утро ей нужно было мерить температуру, потом идти в столовую на завтрак, после чего начиналось обследование. Медсестра водила Галю по разным кабинетам, где врачи старались понять, чем заболела девочка. Самым занимательным оказался телевизор. Галя часами сидела в холле у экрана. Она видела другие города, видела горы и моря, видела, как живут негры и эскимосы. Все это было так интересно. Смотрела Галя и мультики, слышала, как разговаривают птицы и животные. Это было смешно и забавно. Но один раз вечером показывали мультфильм, от которого Гале не было смешно. В нем высмеивали Бога. Это было ужасно. Бога представили зрителям таким беспомощным и наивным, что Гале стало не по себе. Она быстро закрыла глаза, чтобы ничего не видеть, но, услышав дружный хохот детей, не выдержала. Встала и ушла в палату. Не включая свет, Галя легла в постель. «Вот он какой, этот телевизор!» — с горечью думала она. Так было интересно, и вдруг... Разве можно так смеяться над Богом? Галя вдруг вспомнила, что в больнице ни разу не помолилась. Почему же? Неужели в этом действительно виноват телевизор? Незаметно Галя уснула. Среди ночи она проснулась и, открыв глаза, замяла. Палата вдруг озарилась ярким светом. За окном послышались отдаленные раскаты грома. И в одно мгновение стало темно. Галя съежилась.
«Может, это пришествие Господа?» — в страхе подумала она.
Небо снова и снова вспыхивало и громыхало. «Наверное, Иисус забрал уже всех верующих, а я осталась», — сопереживала Галя, накрываясь одеялом. Совесть неумолимо судила за обман. Галя слышала ее справедливые укоры и никуда не могла деться от страха. «Если завтра мама не придет, значит, точно было восхищение», — подумала она, прислушиваясь к гулу за окном. Сон убежал от нее, и она долго лежала, вспоминая дом, наставления папы и мамы. Успокоиться Галя не могла. Ее мучил обман, терзало чувство вины за все, что она сделала. На следующий день после завтрака Галя побежала к окну посмотреть, не идет ли мама. Целый день она почти не отходила от окна, но к ней никто не пришел. Галя больше не смотрела телевизор, он стал ей противен. Ночь была тревожной. Галя часто просыпалась и все думала про маму, придет ли она. А утром, когда еще все дети спали, Галя уже стояла у окна. Выглядывала маму. Беспокойство ее настолько возросло, что она не хотела ни есть, ни играть. Она с самого утра всматривалась в каждого, кто проходил мимо окон или же появлялся в коридоре. Но ни мама, ни сестрички не приходили. «Точно Иисус забрал их к себе», — терзалась Галя, не находя себе места. Жизнь в больнице стала невыносимой. «Я сама во всем виновата», — плакала Галя, спрятав голову под подушку. «Я обманула всех, чтобы посмотреть этот противный телевизор. Ей хотелось каяться, хотелось просить прощения, но у кого? Услышит ли ее Иисус, если верующих уже нет на земле?» Гале казалось, что ее горю не будет конца. Но вдруг кто-то приподнял подушку, и она услышала ласковый голос мамы. «Доченька, что случилось?» В одно мгновение Галя повисла у мамы на шее. «Мамочка, забери меня домой!» Задыхалась она от слез. «Я не хочу здесь быть! Я не болею! Я обманула вас!» Рыдала она. Мама в недоумении присела на кровать и, посадив Галю на колени, попросила успокоиться и рассказать, почему она так сильно плачет. Потом мама пошла к врачу и долго что-то объясняла ему. Наконец он согласился отпустить Галю домой. Успокоилась Галя только после того, как дома чистосердечно признала перед всеми свою вину. Папа сказал, что дьявол всегда старается испачкать грехом каждое сердечко и потому по-всякому обольщает детей, лишь бы они слушались его. Но то, что он предлагает, только кажется интересным и привлекательным. На самом деле это яд для души. Чтобы не попасть в сети сатаны и не погибнуть, нужно прибегать к Иисусу Христу за помощью и защитой. Вместе с папой и мамой дети молились в тот вечер, чтобы Господь простил Галю и Люду за хитрость и обман и помог им всем никогда не прельщаться телевизором. Пятно. «Скоро придет мама», — спохватилась Нина и стала торопливо складывать в коробку маленькие книжечки с фотографиями и разные листы с печатями. Родители строго-настрого запрещали Нине брать коробку с документами. Но именно эта вещь привлекала внимание девочки больше всего. Какие только игры не придумывала Нина, раскладывая содержимое коробки на диване или на столе и, по слогам, перечитывая замысловатые и совсем непонятные ей слова. «Ну вот, теперь мама ничего не узнает», — успокоила себя Нина и поспешно поставила коробку в шкаф. Папа не раз объяснял, что с ценными бумагами и документами играть нельзя. Нина каждый раз обещала не делать этого, и все же, когда родителей не было дома, она не могла удержаться и брала коробку. Обычно Нина аккуратно ставила ее на место, и о том, что она брала ее, никто не знал, Правда, иногда папа или мама обнаруживали ее проделки и наказывали за непослушание. Но Нине всегда нравилось делать то, что ей запрещали. Сегодня мама тоже ничего не заметила. Нина, весело напевая, помогала ей на кухне. Но вечером папа вдруг позвал Нину в зал. «Ты опять брала коробку с документами?» — строго спросил он. «Нет, не брала». «Правда?» «Правда». «Значит, ты заслуживаешь двойного наказания». Папа сосредоточенно сдвинул брови и внимательно посмотрел на дочь. Нина почувствовала, как запылали уши и беспокойно дрогнуло сердце. «Папа зря не говорит. Лучше признаться». «Прости, папа, я больше не буду», — скороговоркой проговорила она, надеясь избежать наказания. «Я уже много раз прощал тебе», — напомнил папа, снимая ремень. «Но ты очень легкомысленно относишься к нашим запретам и своевольничаешь. Непослушание требует наказания, и тебе придется нести его, пока ты не научишься слушаться. Раз ты не хочешь повиноваться по-хорошему, придется помогать тебе ремнем». Больно было Нине и горько. Но горько не от того, что согрешила, а от того, что она такая невнимательная. И почему она не заметила, как упала под диван какая-то ценная для папы бумага? А вечером маленький братик, ползая по полу, поднял ее и чуть было не порвал. Папа увидел это и сразу понял, что Нина брала коробку. Выплакав свое горе, Нина, вместо того, чтобы осудить себя и покориться папе с мамой, решила в следующий раз быть внимательной и осторожней. Запретное было так интересно и привлекательно, что у нее не хватало сил противостать греху. Однажды Нина заметила на окне маленькую серенькую баночку. «Папа, что это?» — спросила она. «Это грифельный порошок. Не трогай его. Он мне нужен на работе, и я скоро заберу его». Что такое грифельный порошок, Нина не знала, и когда дома никого не было, она решила посмотреть, как он выглядит. Баночка не открывалась. Нина по-всякому крутила ее и переворачивала, но открыть не могла. Серенькая крышечка легко вращалась, но не открывалась. Нина поставила баночку на место, но желание узнать, что такое грифельный порошок, заставило ее попробовать еще раз. Может, получится открыть. Она крепко сжала баночку и силой потянула крышку. О, ужас! Какая-то темно-серая пыль клубком вырвалась наружу и легко опустилась на светлую скатерть. Нина испуганно закрыла баночку и поставила на место. На бледно-голубой скатерти темнело злополучное пятно. Нина хотела стряхнуть порошок, но как только дотронулась до него, потное от переживания рукой, пятно стало еще ярче и больше. Сердце Нины затрепетало. «Что же я наделала? Я снова взяла то, что папа не разрешает. Он снова накажет меня». Нина метнулась к окну, потом к столу, и, чуть не плача, посмотрела на пятно. «Зачем я брала эту баночку? Папа никогда не наказывал бы меня, если бы я слушалась». «Что теперь делать? Просить прощения бесполезно. Папа все равно накажет, потому что она только обещает слушаться и не исполняет свое обещание». И тут Нину озарила идея. Она взяла и перевернула скатерть изнанкой наверх. Совсем ничего не заметно. Немного отойдя от стола, облегченно вздохнула она. «Тут такой же рисунок, как и на той стороне». Нина достала букварь и села на стул. А вдруг мама все-таки заметит? Не читала сей, и она старалась успокоиться. «Нет, не заметит. Она придет уставшая. Да там ничего и не видно». Нина еще раз подошла к столу, посмотрела на скатерть со всех сторон, погладила ее и снова взяла букварь. Мама, конечно же, сразу обратила внимание, что скатерть лежит неправильно. Она перевернула ее и ахнула. Непослушание Нины было налицо. О, как Нине хотелось, чтобы этого пятна на скатерти не было. И почему ей всегда хочется брать именно то, что нельзя, и делать то, что не разрешают. Папа долго разговаривал с дочерью. Он говорил, что непослушными бывают не только дети, но и взрослые. Непослушание — это грех. Со временем он увеличивается, и если в детстве Нина не научится слушаться, то, когда вырастет, тоже будет непослушной и Богу, и людям. А значит, будет великой грешницей. Слезы капали на платье Нины. Она не хотела быть неверующей. Но как ей научиться слушаться? «Как ты думаешь, Нина, это пятно можно убрать?» — спросил папа в конце разговора. «Не знаю».
«Можно», — подсказала мама. «Нужно постирать скатерть в теплой воде, и пятно исчезнет».
Нина подняла на маму заплаканные глаза и увидела на ее лице печаль.
«Но это еще не все, доченька», — добавила мама. «У тебя сердечко грязное от непослушания, а его мылом не вымоешь.
Каждый грех, даже самый маленький, оставляет на нашем сердце нехороший след», — сказал папа. «Есть только одно средство, которое делает сердце чистым. Это кровь Иисуса Христа. Когда мы признаемся в своих грехах и просим прощения, Господь стирает пятна, прощает грех, и сердце становится чистым».
«Я хочу слушаться», — прошептала сквозь слезы Нина. «Простите меня, я сделала очень плохо».
Праздник осени. Лене совсем недавно исполнилось 10 лет. Она учится в 3-м классе. В школе все знают, что Лена верующая, потому что она рассказывает одноклассникам о Боге, приглашает их на христианские собрания. В конце первой четверти в школе каждый год отмечали праздник осени. Накануне этого праздника Лена спросила: «Мама, можно я пойду завтра на праздник?» У мамы, казалось, ответ был давно готов.
«Не надо», — сказала она.
«Почему?» — обиженно спросила Лена. «Разве это плохой праздник?»
«Дело не в том, плохой он или хороший. Христианам не к лицу праздновать с неверующими».
«Зоя Петровна сказала, что там будет все про осень. Песни, стихи, загадки», — не отступала Лена. «Мы должны принести какие-нибудь поделки из овощей. За лучшие поделки будут давать призы. А потом будет чаепитие. Здесь же нет ничего греховного. Можно я пойду?»
Мама поставила на плиту кастрюлю с водой, потом обняла Лену и села с ней на скамейку у стола. Лена недовольно нахмурила брови.
«Меня никогда никуда не пускают», — подумала она. «Если бы там говорили что-то против Бога, тогда, конечно, я бы не пошла. Но там ничего такого не будет. Как тяжело быть верующей. Никуда нельзя, ничего нельзя».
«Я хочу пойти на праздник», — настаивала на своем Лена.
Мама давно уже поняла это и опечалилась. Ей хотелось, чтобы дети тянулись к Богу, а не к миру. А мир так заманчив. Сатана всеми силами старается прельстить детей и взрослых, чтобы погубить их. Мама хотела научить Лену, как надо противостоять дьяволу и не поддаваться на его уловки.
«Мы в этом году уже отмечали подобный праздник», — сказала мама.
Лена подняла на нее удивленные глаза.
«Да, праздник жатвы. Это и есть праздник осени или праздник урожая. Этот праздник еще в далекой древности был установлен самим Богом и потому отмечается христианами до сих пор.
Смысл этого праздника в том, чтобы поблагодарить Бога за урожай, за вкусные плоды, за силу и здоровье. Ведь все, что мы имеем, получаем от Него».
«В школе будет интереснее», — думала Лена. «Там придумывают всякие развлечения, соревнования. Там всегда так весело».
«Неверующие никогда не берут во внимание Бога», — глядя в кислое лицо дочери, как бы читала мама ее мысли.
«Разве ты хочешь быть среди тех, кто прославляет природу, а не Бога? Кто хвалится своими достижениями, смешит других своими шутками? Это же все пустое, доченька. А наша цель — Господу служить и прославлять Его».
Лицо Лены немного посветлело. Она стала слушать с интересом.
«Мы тоже радуемся и веселимся в празднике, но наше веселье не пустое. Мы ликуем от того, что великий Бог заботится о нас, посылает нам все, что нужно, и солнышко, и дождик, и пищу, и одежду. Всего даже не перечислишь. У неверующих радость быстро кончается, потому что она основана на временном, недолговечном». «Лена, зачем ты пойдешь туда, где нет Иисуса, где о нем никто даже не вспомнит?» Мама провела рукой по черной косичке дочери и, понимающе, добавила: «Я знаю, что трудно отказаться от того, что тебе уже понравилось. Давай помолимся и попросим у Господа силы отказаться от таких желаний, которые могут принести тебе вред. Ведь дружба с миром плохо влияет на нашу душу и обязательно приведет к гибели. Если ты хочешь быть спасенной, Иисус поможет тебе, потому что Он обещал поддерживать нас в искушениях». Лена преклонила колени с радостью. «Нет, я не хочу жить без Иисуса», — думала она, слушая молитву мамы. «Не хочу погибать вместе с неверующими. И если сейчас им весело бывает, они все равно несчастны, потому что не знают Бога. Зачем же ты завидуешь им? Зачем рвешься к ним?» — подала свой голос совесть. И Лена стала просить у Бога прощения за то, что ей понравился мир, что она позавидовала неверующим девочкам и рассердилась на маму, когда она не согласилась отпустить ее на праздник. На следующий день после второго урока, когда все дети отправились в актовый зал на праздник осени, Лена пошла домой. На сердце у нее было радостно. Шелковые нитки. На большом старинном стуле между кухонным столом и шкафом сидела толстенькая 5-летняя девочка Лиля. Это было ее излюбленное место. Поджав под себя ноги и подперев руками свои пухлые щечки, она смотрела в окно. На улице снегопад. Белые пушистые снежинки, обгоняя одна другую, мягко опускаются на землю. Увлеченная веселой игрой снежинок, Лиля долго глядела в окно. Но потом ей это наскучило. Она спрыгнула со стула и посмотрела по сторонам, чем бы заняться. Лилин взгляд остановился на маминой шкатулке из разноцветных ракушек. Она поднялась на цыпочки, достала с комода шкатулку и снова взобралась на стул. Лиле очень нравилось играть с этой шкатулкой, а особенно с шелковыми нитками. Сколько раз уже она выкладывала их на стол или прямо на пол и любовалась ими. Яркие нитки всевозможных цветов приводили Лилю в восторг. Ей казалось, что на всем свете нет ничего красивее этих катушек. Не успела Лиля разложить катушки по цветам, как на веранде послышался топот, и в комнату весело вбежала ее подружка Рита. Ей тоже исполнилось 5 лет, и жила она через дорогу. «Мама разрешила мне поиграть с тобой», — сообщила счастливая Рита, снимая пальто и сапоги. «Хорошо», — обрадовалась Лиля, — «а то мне уже скучно стало. Давай поиграем». «Ой, какие красивые!» — вскрикнула Рита, увидев нитки. «Я тоже такие хочу. Дай мне немного». «Ты что, это мамины? Она ругать будет?» «Не бойся, она и не узнает даже. Смотри, как их много. Если ты дашь мне всего несколько штук, мама не заметит». Лиля поморщилась. «Отдать нитки без разрешения? Это же воровство. А если мама все-таки заметит?» Но Рита продолжала уговаривать. «Лилечка, ну, пожалуйста, дай. Я никому не буду показывать их, и никто не узнает, где я их взяла». «А какие ты хочешь?» — наконец уступила Лиля. «Вот эти, эти и эти», — показала Рита. Лиля нехотя отдала ей 3 катушки. Рита благодарно посмотрела на свою подружку и, прищурив большие серые глаза, спрятала нитки в карман. Лиля торопливо собрала оставшиеся нитки и поставила шкатулку на место. На сердце у нее было неспокойно, играть не хотелось. Вскоре Рита ушла домой, а Лиля долго смотрела в окно, думая про нитки. Как она боялась, что мама все узнает. До самого вечера Лиля старалась не попадаться маме на глаза, чтобы она не догадалась о ее поступке. Утром Лиля повеселела. Как хорошо, что мама ничего не заметила.
Правда, днем Лиля несколько раз вспоминала о нитках, и тогда совесть тихо говорила ей: «Нехорошо ты поступила, признайся маме». Но Лиля отгоняла эти мысли, надеясь, что мама не обнаружит пропажу. А через время Рита опять попросила несколько катушек. Успокоенная тем, что все обошлось благополучно, Лиля уже смелее дала подружке ярко-зеленые и синие нитки. Так тайком от матери она отдала почти все нитки. Рита была счастлива. Ей казалось, что ни у кого нет таких красивых ниток, как у нее. Это же такое богатство. Только странное дело, она не могла играть с нитками открыто, как со всеми игрушками. Ее наполняло чувство стыда и страха, будто она украла их. «Мне же Лиля сама дала», — убеждала себя Рита. И все же ей не хотелось, чтобы мама увидела нитки. Но мама все-таки заметила, что Рита прячет что-то от нее. «Что там у тебя?» — спросила она. «Ничего», — смутилась Рита. «Как ничего? Ты же с чем-то играла? Покажи». «Ну вот, нитки просто», — растерянно проговорила Рита. «Нитки? Откуда они у тебя? Где ты их взяла?» Немного помолчав, Рита все же призналась. «Лиля дала». «А Лиля где взяла?» «Не знаю». «Не знаешь? Интересно. Давай-ка их сюда, сейчас я узнаю». Мама положила катушки в карман фартука и пошла к соседям. «Лена, посмотри, это твои нитки?» — спросила она Лилину маму, показывая ей разноцветные катушки. «Мои в шкатулке». Мама подошла к комоду, открыла коробочку и всплеснула руками. «Ой, здесь почти пусто». «Эти нитки я сейчас забрала у Риты. Она говорит, что ей Лиля дала». «Подумать только». «Хорошо, я сейчас спрошу у нее. Спасибо, что принесла». Соседка пошла домой, а мама позвала к себе Лилю и стала выяснять. «Лиля, куда исчезли шелковые нитки из шкатулки?» «Не знаю, я не видела», — испуганно прошептала Лиля. «Почему ты не знаешь? С ними никто, кроме тебя, не играл». «Я играла, но не знаю, куда они исчезли». Густая краска залила ее лицо. «Может, ты их положила куда-нибудь в другое место?» — продолжала мама. «Нет». «Признайся, признайся», — стучало сердечко, но Лиля не хотела делать это. Она боялась, что мама ее накажет. «И никому не давала?» — не отступала мама. Лиля совсем смутилась, дыхание ее стало прерывистым. «Зачем же ты обманываешь? Ты, наверное, думала, что никто не узнает об этом». «Рита просила, просила», — виновато всхлипнула Лиля. «И я отдала ей». «Это нехорошо, доченька. Прежде чем что-то отдать кому-то, ты должна спросить у меня или у папы. А нитки существуют не для игры, и ты вообще не должна их трогать. Но самое страшное то, что ты обманываешь. Это грех. А грех не только сейчас причиняет ужасные мучения. Он не пустит тебя на небо. И ты должна будешь вечно мучиться со всеми грешниками. От Бога ничего не скроешь. Он все видит, и грех не нужно прятать от него. Если ты обманула или сделала что-то плохое, не бойся просить прощения. Это правильно, а скрывать свои преступления — это очень плохо».
И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Луки 4 глава с 5 по 8 стихи.